Исторический календарь.
29 июня 1849 года родился граф Сергей Юльевич Витте. Министр путей сообщения, многолетний министр финансов и глава правительства. Его иногда называют дедушкой русской индустриализации. При Витте в основном была построена Великая Сибирская железная дорога, проведена денежная реформа, установлен золотой стандарт рубля. В обращение вводились золотые монеты 5 и 10 рублевого достоинства – империал и полуимпериал, имевшие свободное хождение наравне с банкнотами. Финансовая стабильность обеспечивалась устойчивым соотношением между общей массой бумажных денег и золотым запасом страны. Денежная реформа сделала рубль самой твердой валютой мира. Благодаря этим мерам в России, по сути, началась промышленная революция. В страну буквально хлынули иностранные инвестиции. Витте также стал разработчиком основных положений Столыпинской аграрной реформы. Он же ввел государственную монополию на спирт и производство водки. К 1913 году прибыль составила 22% бюджета. Витте также стал автором манифеста 17 октября 1905 года, который предполагал трансформацию России в конституционную монархию. Были провозглашены основные гражданские свободы и введен институт народного представительства – Государственная дума. И тут надо подчеркнуть, что Витте пытался использовать оппозиционное движение в своих целях. Он предполагал, что сформирует вместе с либералами коалиционное правительство, станет премьер-министром и основной политической фигурой в России. Но ничего подобного не произошло. Он предложил оппозиционерам войти в правительство, они отказались. Сказали: «Вы должны организовать выборы в Думу, а после этого вы передадите ей всю власть, и уже Госдума будет решать, какая конституция нужна России. А старый порядок должен уйти». Чувствуете, как у либералов разыгрались аппетиты? Манифест в обществе был воспринят как слабость власти. Оппозиция считала, что чем больше она будет давить на власть, тем больше уступок от нее добьется. И вся беда России в тот переломный момент заключалась в том, что власти не были к этому готовы, были слабы и не сумели перехватить инициативу. Да, они сумели подавить революцию 1905 года, но это была временная победа. Вот таков парадокс тех лет. Модернизация промышленности шла гигантскими темпами, а модернизации власти так и не произошло. В этом и заключалась главная слабость Николая II и его аппарата. Власть не только не смогла сыграть на опережение, но и не смогла ни спрогнозировать, ни предотвратить дальнейшее развитие событий. В такой ситуации февраль 1917 года был неизбежен. Таков один из главных императивов истории. В переломные моменты побеждают не Марат и Робеспьер, не Витте и Керенский, а люди с железной волей – Наполеон, Ленин и Сталин. 29 июня 1907 года родился генерал армии Иван Данилович Черняховский, дважды Герой Советского Союза. Александр Васильевич Суворов был произведен в генерал-аншефы, полные генералы, в 56 лет. Иван Данилович Черняховский получил аналогичный советский чин генерала армии в 37. Но с другой стороны, Суворов прожил почти 70 лет, а Черняховский почти вдвое меньше, навсегда оставшись самым молодым командующим фронтом Великой Отечественной. Его часто называли «советским Суворовым». Во время войны он успешно командовал 60-й танковой армией, заслужил множество наград, участвовал в Курской битве. За успешные действия при освобождении Витебска, Минска и Вильнюса получил в июле 44-го вторую звезду героя, а первую еще в октябре 43-го за форсирование Днепра. Маршал Рокоссовский вспоминал об Иване Даниловиче. «Это был замечательный командующий, молодой, культурный, жизнерадостный, изумительный человек. Было видно, что в армии его очень любят». Кстати, о красивом и удалом Черняховском ходило множество легенд и анекдотов. Расскажу самый известный. Начальник генштаба маршал Василевский говорит Сталину, что на Черняховского приходит много доносов. У него, дескать, масса поклонниц, да и сам он любитель прекрасного пола. И спрашивает: «Что будем делать, товарищ Сталин?» «А что нам делать?» «Завидовать будем», — усмехнувшись, ответил Сталин. Историки подсчитали, что в честь побед Черняховского прозвучали более 10% из числа военных салютов времен Великой Отечественной войны. Он погиб на вершине славы 18 февраля 1945 года в Восточной Пруссии. Иван Данилович был смертельно ранен осколком одиночного снаряда. Черняховского похоронили в Вильнюсе, но потом наступили другие времена. В 1992 году по требованию литовских властей прах генерала вывезли из Вильнюса, перезахоронили в Москве на Новодевичьем кладбище. А ведь именно Черняховский спас древний Вильнюс от больших разрушений, при наступлении приказав не наносить по городу авиаудары и не использовать тяжелую артиллерию. 29 июня 1998 года скончалась Галина Леонидовна Брежнева. На протяжении всей жизни она в первую очередь была дочерью Брежнева, поэтому никакой карьеры у нее не сложилось. В 22 года Галя влюбилась в 42-летнего циркача Евгения Милаева, бросила учебу в вузе и, не послушавшись родителей, вышла замуж. В браке родилась дочь. По воспоминаниям, Галина была примерной домохозяйкой и матерью, помогала мужу в работе, была его ассистенткой. А сам Милаев, благодаря этому браку, сделал головокружительную карьеру от акробата до директора московского цирка. Но все испортил банальной любовной интрижкой с молодой циркачкой. Жена не простила измены и ушла. Потом 33-летняя Галина влюбилась в 18-летнего иллюзиониста Игоря Кио. Не сообщая родителям, пара зарегистрировала брак и уехала в Сочи. Чтобы смягчить реакцию отца, дочь прибавила жениху 7 лет. Новость Леонид и Виктория Брежнева узнали из записки. Официально второй брак Галины продлился всего 10 дней. Разгневанный отец отправил к новобрачным сотрудников госбезопасности. В итоге непослушную дочь вернули в Москву, а юному иллюзионисту показали фокус. Забрали паспорт с отметкой о браке, а вернули уже без штампа. И только третий брак дочери пришелся по душе ее отцу. В 1971 году Галина, которой на тот момент был 41 год, на званом вечере встретила 34-летнего Юрия Чурбанова. Статный военный произвел на нее впечатление. Вскоре майор стал генерал-лейтенантом и занял должность заместителя министра внутренних дел СССР. Спустя 20 лет брака Юрия арестовали, а Галина подала на развод. Но особенно были памятны современникам романы Галины Леонидовны с танцором Марисом Лиепой и цыганским певцом Борисом Буряцей. Впрочем, для артиста театра «Ромен» любовная интрижка с дочкой Брежнева закончилась плохо. Буряцы, не без помощи Чурбанова, законного мужа Галины, осудили на 5 лет лишения свободы якобы за кражу бриллиантов. Впрочем, он действительно занимался темными делишками. Все закончилось 10 ноября 1982 года, когда умер отец Галины Леонид Ильич Брежнев. С приходом к власти Андропова она переехала жить на семейную подмосковную дачу и фактически находилась под домашним арестом. Позже, во времена правления Горбачева, у нее пытались конфисковать имущество, но она выиграла суд. В последние годы жизни страдала алкоголизмом, лечилась в психиатрической больнице. Галина Леонидовна Брежнева умерла в возрасте 69 лет. 29 июня 1613 года в Лондоне сгорел театр «Глобус». Это произошло во время премьеры шекспировской пьесы «Генрих VIII». Искра от сценического пушечного выстрела попала в соломенную крышу над глубинной частью сцены. Обошлось без жертв, но здание сгорело дотла. Однако его быстро восстановят, через год, и уже в камне. По форме «Глобус» напоминал римский амфитеатр, был огорожен высокой стеной и не имел крыши. Зрительный зал вмещал до 3000 зрителей. Сцена примыкала к задней части здания. Над ее глубинной частью возвышалась верхняя сценическая площадка – галерея. На ней появлялся призрак отца Гамлета и шла известная сцена на балконе в «Ромео и Джульетте». А свое название театр получил от украшавшей его вход статуи мифологического великана Атланта, поддерживающего земной шар, который был опоясан лентой с надписью «Весь мир – театр». Этот афоризм Шекспир, пайщик и ведущий драматург «Глобуса», увековечит в комедии «Как вам это понравится?» «Весь мир – театр». В нем женщины, мужчины, все актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль.